Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. С радостью еще раз представляю вам нашего замечательного гостя, протоиерея Александра Овчаренко. Мы говорим сегодня с отцом Александром о его пути к вере. Вере и к священству, как мы так любим говорить, повторять такой портретный разговор, об отце Александре. Еще немаловажный момент, что у отца Александра 8 детей, 8 отец Александр. То есть помимо того, что он энергичный, горячий и очень живой, в самом лучшем смысле этого слова, священник, он еще и многодетный. Ого-го, какой многодетный отец. Удается совмещать, отец Александр?
Ну, я сразу скажу, что у нас не было с матушкой спортивного интереса как можно больше детей завести, но мы хотели детей, и даже был такой этап в моей жизни, когда просто я, молодой священник, молодая матушка, у нас не было детей, и я даже молился о том, чтобы такой вопль у меня был внутренний: Господи, ну и птицы имеют гнезда,
да,
и птенцов, а у нас нет.
А сколько времени их не было?
Ну, года два, наверное, полтора.
Ну да.
Может быть, здесь просто физиологические какие-то были особенности. Может быть, как-то, которые, ну, я не буду здесь все-таки рассказывать какие-то моменты, вот. Но вопль это был настоящий. То есть, когда вот, знаете как, вот у нас нет дара творческой молитвы, и поэтому у нас есть молитвословы. Поэтому, потому что их составили святые, они вот в этом состоянии молитвенного, такого творческого подъема, вот этого внимательного концентрации всех внутренней душевной силы, они обращаются к Богу. И это их рождает, вот у них рождалась вот эта их молитва, которую мы сейчас считаем молитвословом. Так?
Да.
Они записаны были, они запомнены были, им нам даны. Поэтому, когда у нас нет вот этого горячности, читая молитвы, я, наверное, приведу такой пример, может быть, он не точный, но, наверное, покажет это, как это действует, наверное, в душе, как бы как некие шестеренки. Вот одна шестеренка начинает крутиться, она захватывает зубьями другую шестеренку, та другая, и получается такой блоки, да, такие вот, она затрагивает. И вот когда мы механически читаем молитвы, просто механически, просто концентрируем внимание, стараемся, без всякого сердечного чувства, без всяких каких-то вещей, то есть мы сначала... Внимание – это первая шестеренка. Потом уже начинается у нас уже какое-то сочувствие этим словам. А потом уже и есть уже горячее, сердце уже начинает откликаться на эти вещи. Это вот она друг за дружку. Нельзя сразу перепрыгнуть на горячую какую-то молитву. Надо просто начинать с внимания. Вот почему говорят, что нужно концентрировать внимание на словах молитвы. Улетела мысль, вернись обратно. Не в начало молитвы, а на то место, где ты у тебя улетела. Иначе ты так будешь читать одну молитву весь день. Вот. Но вот это очень важно понять. Не надо, во-первых, экзальтацию делать в молитве. Не надо искусственно в себе придумывать эти состояния молитвенные. Ты начинай просто молитвенный труд делать. Но иногда, по временам, в моменты опасности или в моменты какой-то горячего посещения какого-то обстоятельств или какой-то искренней просьбы, то ли за ближнего, то ли за дальнего, то ли за незнакомого человека, ты вот именно у тебя получается это как некий вопль. Он может быть коротким, мгновенным, но здесь вся твоя сущность, здесь все твое я, вся твоя просьба. Ты этот момент забываешь за самого себя, но ты только вот видишь вот умными очами сердца, видишь Бога и к Нему обращаешься. И вот так это происходит. Наверное, святые умели пребывать в таком состоянии, если не постоянно, то часто. Они могли в себя вобрать в себя просьбу другого человека и сделать ее собственной, и потом уже как бы от себя просить за этого человека. Почему их молитвы Бог и слышал? Почему по молитвам святых получалось то, что требовалось? Они вот могли вот в этот момент вложить всю
душу
или отчаяние этого человека, или страх, или наоборот, благодарность какую-то. Ну вот вложить в это. И это получалось. Нам редко это получается. Но в какие-то моменты у каждого человека, наверное, в жизни эти моменты были. Вот этот вопль. Вопль – это не в смысле крик, истерика, да? А вопль молитвенный. Это он может быть без слов. Он может быть просто ощущением таким. Да, таким вот предстоянием восхищения. Это какое-то, какого-то даже ну, страха Божия. Страх Божий, конечно, не в том смысле животный страх, боясь наказания. А именно от восхищения, от какого-то...
Величие, как сохранить живость предстояния перед престолом? Как избежать привычки? отец Александр, когда ты уже много-много лет священнослужитель, когда ты день через день служишь литургию, как мне делать это механически?
Наверное, нету такого специального рецепта. Решения, рецепта. У каждого священника какие-то свои есть
а у вас
моменты.
Как?
Точно литургия дает и частое служение, литургия и Евхаристия, она дает вот священнику, то есть чаша бессмертия. И само именно, не только само причастие, а когда ты сам служишь, вот когда ты возносишь чашу, тело, когда ты обращаешься к Богу и имеешь вот этот момент от Бога дерзновения, так обращаться за всех людей сразу, которые стоят у тебя за спиной, это дает, конечно, большой такой импульс. Вот не потерять. Ну, а знаете, что еще мне лично? Человек, я вот как понимаю, вот Христос, он уникальная личность, и сама вот личность, она дает тоже вдохновение и вот сопереживание того, что ты причастен. Ведь смотрите, в Евангелии там одна женщина кровоточивая дерзнула и прикоснулась к нему рукой, да? А мы своими мыслями тоже прикасаемся к нему, когда мы молимся ему. И вот эта уникальная личность, которая абсолютно тебя никогда не предавала, и не предаст, и ты это понимаешь, который отдал за тебя свою жизнь. Ты это тоже понимаешь. Это же не просто какое-то литературное какое-то было описание какого-то придуманного эпизода какого-то или еще чего-то, эпоса какого-то. Ведь все боги в других религиях, они требуют себе жертв. Вот кого, что ты не перечитаешь, везде какие-то требуют жертв.
Ну и в Ветхом Завете это тоже есть.
Там немножко была другая ситуация, там подготавливали народа, учили благодарности. Но все боги требуют себе жертв, а тут Бог самого себя приносит в жертву.
Да.
И это тоже, вот это понимание этого тоже. То есть кто ты по сравнению с ним? Инфузория туфелька какая-то там, я не знаю там. А он тот, кто создал космос. Эти все эти планеты, метеориты, все эти, я не знаю, там, этот макрокосмос, микрокосмос, да, он тебя создал, он всем этом, и то, что это любовь. У нас это стало уже избитым таким, да, вот любовь. Любовью называют все, что не попадя, там, все то, что видится. Кстати, в греческом языке же масса...
Агапа.
Да, филио, да,
филио.
Или наоборот, греховные такие влечения, там, допустим, мания.
Да,
это
эрос.
Тоже. Эрос, да. То есть много таких оттенков, а у нас только любовь. И поэтому немножко утеряет смысл какой-то так. Но вот то, что вот Бог есть любовь, и это откровение, это не то, что сам человек придумал, ведь Бога называли там разумом, справедливостью, называли его там много различных, да, всемогущий, там, вездесущий, но именно Бог есть любовь, то есть наш Бог есть любовь, и это откровение, то есть то, что человек не мог сам придумать и сам решить, это тоже дает, во всяком случае, в какие-то моменты мои, вот оно дает воспоминания.
Вы бы хотели, чтобы кто-то из ваших детей пошел по пути церковного служения, монашества, священства?
Я хочу, чтобы это только, если это произойдет, то только это было по воле Божией, то, чтобы было призвание и встреча, то есть так, чтобы это было точно. Мне не важно, станет ли он ученым, мой сын, или мои дочки станут матушками.
Да.
Неважно, то есть где угодно, чтобы только было это призвание, и это было по воле Божией.
Но есть такое, что кто-то говорит, ой, папа, хочу быть вот матушкой, как мама, или батюшкой, как ты. А ты говоришь, нет, сынок, там подожди.
Не было такого. Вот.
Или наоборот, не хочу, потому что ты все время в церкви, ты служишь Богу, ты всегда...
Не было у нас таких разговоров.
Ты женат на церкви, а не на маме.
Вы знаете, не было таких разговоров, и, может быть, здесь моя есть какая-то тоже недоработка. Все-таки до революции... все-таки было сословие священства. И, наверное, от той дореволюционной России это единственное сословие вышло. То есть у нас нету купцов,
да.
У нас нету дворян, но есть священство. И это передавалось внутри священства, ее семьи, и это было неплохо, потому что становился священник, его сын становился священником, он умирал, он остался на этом приходе. Но сейчас, наверное, другие исторические реалии. И сейчас Бог призывает священников не из среды.
Сословия,
да. А бывает, как апостолов,
хорошо.
Из разных профессий. Ты воин, ты был мытарь, ты был рыбаком, ты был еще кем-то. Но он призывает вот этих людей. И родится ли у нас сословие до конца? Будет ли оно работать? Еще неизвестно, это не факт. Хорошо ли это, плохо? Тоже я не знаю, у меня нету готового ответа на это. Но то, что мои дети церковные, то, что для них это не пустой звук, церковь, вера и причастие, и если кто-то из них будет продолжать, то ли это матушка будет, жена священника, только, то ли это будет священник, или как-то там по-другому, или монах, я буду рад, если только это произойдет не по эмоциям, не по каким-то там меркантильным каким-то вопросам, там выгодная партия, там, да, ну, или да. выгодное место какое-то, не а именно, Бог, да. чтобы было это призвание. Угу. Так, чтобы это было действительно, он понимал, что я иду за Иисусом, а не за куском хлеба. Вот я иду за Христом, а не за тем, чтобы просто мне тут хорошее место приготовили. Если вот так оно будет, я честно, я сейчас не рисуюсь, для меня это очень важно. Мне для того важно, чтобы вот дети именно это подразумевали. Конечно, немаловажно какое-то материальное обеспечение, потому что все-таки нужно...
Мы живем в мире,
Мы живем в мире, где это требуется заплатить коммунальные услуги, где нужно платить репетиторов, где нужно просто даже просто купить обычные вещи. Но не забываем о том, что Бог может...
Все
и накормить несколькими хлебами тысячи. И таких историй на бытовом уровне есть много, в моей жизни личной. И то, что рассказывают другие люди, те же священники или прихожане, Бог действительно этого делает. И я увидел там, что с каждым, допустим, с ребенком, мы не искали этого, но с каждым ребенком наше вот даже материальное как бы, положение, оно выравнивалось. Вот, оно выравнивалось, оно становилось, как-то так происходило, что у нас, это действительно необъяснимо, как-то так. Вот как можно вот 5 хлебов у тебя есть, да, разделить так, чтобы хватило
на всех.
На всех. Ну как-то, вот как-то оно увеличивалось. Ну так и получалось, если ты, две вещи, бережливость в своей семье делаешь, ну как бы практикуешь бережливость, и даже когда тебе трудно, милостыню оказываешь. Ёлки-палки, вот просто, вот реально лепта, все. Да. Вот у нас трудно, но вот отдаешь милостыню,
да.
проверено.
Это так работает.
Проверено да, просто. Да, да. Единственное, только...
Нельзя на это рассчитывать.
Нужно только, если запала такая мысль, ничего не получится. Ничего не получится. Даже можете опять еще даже больше потерять какое-то. Нет, ну вот я постарался детям так тоже как-то внушить. Не сразу это получается делиться, не сразу получается, когда тебе даже как-то, ну тут же все шло логически, ум нас начинает как-то так рационально слишком считать все, особенно если у кого-то есть способности больше вот такого, знаете, рационального, а не чувствительного, дети все разные они, вот у одной рациональностью, там очень как бы так очень, можно сказать, скупо. Как бы к этим вопросам, но с каким-то таким
от
моментом.
Сердце отрывает.
Вот. Но у других немножко проще, легче. Но это не сказать о том, что другой человек это будет жадным. Нет, просто такая особенность.
Читала у кого-то из святых отцов, что Господь не будет нас хвалить за наши природные склонности к добрым делам. Например, если ты просто не злопамятный или отходчивый человек, не надо самому себе это вменять в добродетель. Или если ты не прижимистый, и ты не надо гордиться тем, что ты легко даешь милостыню, легко кому-то помогаешь. Ты лучше себя сдержи в том, что тебе действительно трудно. Вот по твоей мере, вот по этой, Господь будет тебя судить.
Вы знаете, это красная мысль во всех патриарках, историях, и свидетели Игнатия Брянчанина этому много посвятили. Угу. Это так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Александр Овчаренко, меня зовут Кира Аврентьева. Прямо не хочется, чтобы наш сегодняшний час заканчивался. Очень интересно, отец Александр, рассуждения у вас такие живые. Вот что хотела спросить. Что для вас самое радостное в священстве?
Когда на ужин. Устаешь, но так радостно, когда тебе звонят.
У вас есть духовные чады?
Нет, я избегаю таких вещей. Ага. Когда тебе звонят, когда просят что-то помочь, там, поехать, причастить больного, осветить квартиру, когда просят просто совета спросить, это вот дает радость. Иногда бывает, устаешь так, что иногда не хочется телефон брать.
Но надо.
Да, и вы знаете, этот священник, это, он же остается священником всегда, в любой ситуации. И на любой встрече, в любом разговоре, в любом помещении, при любых обстоятельствах. Даже в отпуске я должен оставаться священником.
Даже как тогда... врач. Врач он всегда остается
врачом.
Да,
потому что всегда есть момент, когда люди могут обратиться. Это во-первых. Во-вторых, священник всегда соотносит себя со своим священством, да? то есть заданные как некой такой, ну, если не формой, ну, нормой. Если не формой, то нормой. Ну, которая меня форматирует и мою жизнь, и служение. То есть очень здорово. Я раньше всегда ходил в подрясники везде. Но потом немножко стало неудобно и какие-то моменты. Но оно очень дисциплинировало меня. И, ну, и вообще это... Ну, тут такой отдельный разговор, это еще на целый час, наверное. Но вот, то есть священник, он остается при любых обстоятельствах, и в любой, и она форматирует меня. А в-третьих, любой человек для священника, он всегда выше расписания. И мне, наверное, тоже это и устаешь как человек, есть выгорание.
Конечно.
Серьезно, поверьте, есть оно. Она особенно, наверное, у тех, которые неравнодушны, которые
верю,
творческими
да.
какими-то еще занимаются послушаниями. Есть этот момент. Но вот когда все-таки, когда священник, к священнику обращаются люди, все-таки он становится уже вне расписания и вне каких-то твоих обязанностей. Тут главное вырасти, только выровнять баланс все-таки. Так, чтобы... Знаете, здесь иногда бывает такое, что начинают... Отдельная тема, когда люди начинают вот такому к священнику идти толпами, и просто не потому, что даже получить пользу какую-то, а просто даже занять время у священника. Ну, к сожалению, это такая даже такая психическая, наверное, или психологическая какая-то зависимость, или даже какая-то, может быть, даже нестабильность какая-то. И тут, наверное, иногда священнику нужно говорить и нет. Иногда, да, останавливать, и этим даже он пользу оказывает
пользу
этим
принесу.
Же людям. То есть пусть это будет больно, как скальпель какие-то, но некоторые вещи надо говорить. А вот как это опыт. Опыт, понимание ситуации.
Где ты нужен,
много раз
а
надо обжечься, да. много раз даже совершить ошибку, покаяться в этом, попросить прощения, опять вернуться. Это тоже постоянно живая такая жизнь. Но вот то, что я возвращаюсь, все-таки радость мне дает то, что ты нужен людям. Они тебе звонят, они тебя просят, они видят в тебе служителя, Бога. Не просто служителя какого-то, они как-то вот... Мы привыкаем, священники, к этой благодати, которой миряне иногда, ну вот, только через нас и получают ее.
Да, да.
Так ты же думай об этом тогда. Он же к тебе идет именно поэтому. Он хочет через тебя причаститься, причастным быть Богу, к тому, к чему ты привык уже.
Да.
И так вот, между прочим, это... Вот это да.
А что самое трудное?
Трудно свое несоответствие священству воспринимать. Трудно то, что видишь себя абсолютно недостойным этого.
Вам тяжело исповедовать? Тяжело совершать требы. Тяжело общаться с людьми, которые задают годами одни и те же вопросы. Как вот в этом смысле сохранять некую стабильность внутреннюю, не теряя душевного мира?
Наверное, это перекликается с тем ранее ответом моим. Надо служить. Надо служить Евхаристию. Надо служить литургию. Тогда оно будет выравниваться. Иногда не хочется служить.
Если вы не знаете, как ответить, если стоит вопрос о каких-то очень серьезных поворотах в жизни человека, и он приходит и спрашивает: отец Александр, как мне поступить, что вы будете делать?
Да, у меня было несколько, я не знал, как
когда
ответить.
Вы понимаете, что вот вас казнить или помиловать вообще у вас в руках.
Было, и может не сказать, что это часто, но это бывает постоянно такое, что я не могу ответить на вопрос человека. Я говорю только тогда, давай вместе помолимся. Мы сразу, тогда, если есть возможность, то есть время у него, у меня, просто краткое какое-нибудь молитвенное, какой-то чин такой придумаешь.
Да,
то есть,
да,
то ли
да.
это молебен маленький, то ли это маленький такой с прошениями обращения к Богу. Ну, вот,
ответ то есть, приходит?
Ну, если не мне, то ему.
Угу.
То есть, недавно мы сделали с дочкой такой... мем такой, переделали его на фотокарточках. Это был психологический какой-то. И была фотография, когда много различных путей железнодорожных. А вторая фотография, когда просто один путь такой. И вот иногда к священнику приходит на испыть или на беседу со множеством этих железнодорожных путей. Как туда-сюда, вот они в смущении, в смятении. После разговора они видят вот эту один такую дорожку. Один... Как это ведь тоже ж, вот это нетварные эти божественные энергии, именно в этом и заключается таинство священства. Не мои личные способности, не мои личные подвиги, не мои личные молитвы, а вот эта благодать так действует через таинство священства. И священнику нужно отдавать отчет, что это не мое, мне оно дано в даре, даром дано. И когда ты не будешь соответствовать, или ты там будешь, у тебя просто это заберется просто, и ты не будешь этому соответствовать, и не будешь давать людям. Хотя ради даже людей Бог даже через недостойного священника поможет. Но пока вот он живет вот физической жизнью, да, ну, в смысле, в этом мире, через дар священства, пока он принадлежит канонической церкви, пока он в церкви Христовой, даже через недостойного священника будет приходить человеку ответ от Бога. Но все же, наверное, если, как говорится, взять пример земледелия по хорошим, правильным каналам, когда они сделаны, то вода поступает, влага поступает быстрее и с меньшими потерями, да? Так и у священника, наверное, который все-таки более внимательный к своей духовной жизни, внимательный к прихожанам, все-таки это лучше и быстрее происходит. Вот. Ну, вот где-то так.
Вы можете сказать, что переживаете за каких-то своих прихожан, вот как прямо за близких людей? Или надо стараться, как врач помог и отошел? Чтобы очень сильно не выгорать.
Нет, конечно, и так бывает. Все в зависимости, знаете, где священник служит. Угу. Если он на приходе своем служит, и у него маленький устоявшийся приход, или даже большой приход, но своя, как семья, тут, наверное, священник действительно переживает за каждого.
Включается, да.
Да. Угу. Если ты же служишь в кафедральном соборе, в котором просто поток идет людей, это невозможно просто за каждого. Конечно, есть люди, какой-то круг каких-то людей, за которых ты переживаешь. А когда много людей, ты погружаешься в эту проблему вот в данный момент, в данном месте, вот, и искренен, и безответно вот пытаешься максимально собраться и помочь этому человеку морально, психологически или духовно, то есть в молитве и в просьбе. Но когда он уходит, этот человек, а на его место приходит, снимается это как-то так. Но нету вот, наверное, такого... Ну, во всяком случае, у меня. Нету такого, ну, чтобы была холодность как-то такая, да? Угу. Нет, как-то оно получается как с каждым поврить. Может быть, вовлеченность разная в проблему.
Ну, да.
Но чтобы вот такое было, как бы я со стороны наблюдал за этим человеком, ему что-то вот со стороны ему советовал, не было такого. Как у других священников, я не знаю.
Отец Александр, знаете, что хотела спросить? На одну из наших программ вы пришли с женой и сыном Лукой. Мы так записывали светлую историю. Я очень обратила внимание на вашу матушку, совершенно прекрасную. И вот что хотела спросить. Во время моей юности, я не знаю, как сейчас, не так много времени прошло, но, с другой стороны, там прошло лет 15, когда было очень модно девушке мечтать стать женой священника. Специально поступали для этого на регенские отделения Троицы Сергиевой Лавры, там, в духовную академию, соответственно, там, Сретенскую, там, еще куда-то. Старались девчонки поступать на иконописную, на регенскую, чтобы вот быть, значит, у семинаристов, у будущих батюшек на виду, чтобы, значит, создать вот священническую семью. Лично чем это меня привлекало, это возможность постоянно быть в храме, это возможность постоянно служить Богу. И это так, знаете, очень благообразно. Это как раз были вот эти 2000-е, когда восстанавливалась вот эта вся система многодетных православных семей. И мне так это вдохновляло, что ты, за тобой вереница детишек, вы такие все счастливые, радостные, и тут батюшка в подряснике, и у вас любовь, и детишки такие все верующие и благообразные. Понятно, что жизнь-то она, конечно, другая, и все люди,
ну,
и все понятно,
так, да.
И трудности не обходят стороной. Но как здесь, где здесь эта грань, Александр? Где здесь действительно можно мечтать, да, о священстве, а где какие-то ложные надежды, которые могут превратиться потом в горькие разочарования? Как это было в случае с вашей матушкой?
Ну, наверное, и к матушкам относят то, что к священникам, что это в Евангелии, точно сейчас цитату не приведу, но скажу о том, что священство искать похвально, а добиваться грешно.
Угу.
Искать похвально,
точно,
а добиваться грешно. И, наверное, вот в этом касается вот и матушек, и ее подвига тоже, да, жены священника. Это очень тоже
такой
важно.
Такой невидимый, наверное, подвиг, да?
Да, да, и невидимый. И, кстати, моя матушка, она, может быть, даже быстрее меня пришла в церковь. Она была ходила в храм, в воскресную школу, у меня этого не было в жизни. Да. Но дело в том, что как раз у нее вот произошла очень такая личная история, когда предательство человека церковного, с которым она дружила, вот, он был
поцерковлённым, допустим, да.
Да, и даже приближенным как к алтарю человек, вот, предать, в буквальном смысле предать. Там, нет, там были все чистые отношения, там не было никакой грязи, но было предательство. И ее это оттолкнуло не просто от этого человека, даже оттолкнуло на некоторый период от церкви. И она сказала, что никогда не будет в моей жизни, я никогда не выйду замуж, наверное, так, за человека из церкви. Представляете, насколько Господь, как говорят, чувство юмора имеет, да? И потом, когда она встретилась со мной, а я был вот главным бухгалтером на предприятии, и вот я ей, она пришла на практику, я ей писал ей характеристику, а потом она предложила почему-то сходить в церковь, она предложила, и я пошел в храм вместе с ней. И потом мы начали рассказывать друг другу какие-то интересные, а мне это было действительно интересно, она много рассказывала мне, вот. Потом же я все-таки ушел в монастырь.
Вот тогда это было.
Да, и после, вместе с ней произошло это обращение, а в монастырь я потом ушел, и что я сказал? Я же ее освободил, сказал, что если можешь, выходи замуж, меня не жди.
Ой, бедная матушка.
Я, ну, она-то не была тогда матушкой.
Невестой
да.
была.
Ну, и даже не невестой не была, девушкой да. была. Вот, и она потом как говорила, что, говорит, вот у некоторых есть армия, провожают в армию, да?
Я провожал в монастырь.
Да. И все-таки Бог ведь и нас возвращал, и мне показал. И было интересно то, что все-таки ей Господь не давал ей познакомиться ни с кем больше. Вот надо было, чтобы вот я дожил до августа, до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Когда со мной это произошло, я приехал домой на маленькую побывку, а она оказалась у моих родителей в это время. Я взял ее за руку, потянул на кухню, сделал ей предложение. Без всяких таких романтических каких-то вещей, без колец, без всяких становлений на колено, но это было действительно очень чудесно, это было здорово. Она даже в некотором смысле после того, как я уехал, она такая скупая на эмоции, но она расплакалась тогда. А родители мои спрашивают, что он тебе сказал? Предложение сделал. А я уехал назад в монастырь же, представляете, да, жених. Ну, то есть как, мне нужно было закончить свои там тоже дела, объяснить. Я был трудником, у меня не было никаких, я не был послушником даже, я был трудником, который прослушание исполнял в скиту, вот, печки топил. После каких-то больших каких-то своих финансовых...
Это прекрасный опыт.
Да, мне потом опытные люди в духовной жизни, они говорили, что ну, нужно священнику пройти, наверное, опыт вот такого послушничества, монастыря, и желание так, чтобы не советоваться как бы со своими какими-то рациональными вещами, а вот ты пошел служить Богу, ну вот, а где там Господь выведет уже? Ну так, наверное, у меня, наверное, произошло. Но это не снимает ни скорбей, не отменяет ни искушений, не отменяет падений. Но это вот мой жизненный путь, он меня укреплял. То есть в некотором смысле я иммунитет приобретал, такой духовный, то, что мне помогает теперь в священстве.
Спасибо огромное. Спасибо, отец Александр, за этот благодатный разговор. Я не побоюсь этого слова. Никогда, наверное, его не употребляла. Хотя бывали у нас благодатные разговоры. Но сегодня мне особенно хочется об этом сказать, что у нас такой какой-то свет в студии образовался.
Спасибо, Кир.
Сегодня. Спасибо, отец Александр, за вашу искренность и за ваше горячее сердце, за ваше служение и матушке вашей, и деткам вашим всего самого хорошего и самого наилучшего. Мы желаем светлый вечер на радио «Вера». Дорогие радиослушатели, в этом часе с нами был протоиерей Александр Овчаренко. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорили о пути к священству отца Александра. И если вы совсем недавно присоединились к нашей программе, обязательно ее послушайте. Я всегда рекомендую потом зайти на сайт «Радио «Вера», послушать наши программы. И, может быть, не единожды, потому что они имеют какую-то колоссальную ценность. И иногда мы сами, наши гости, не понимаем до конца, как слово наше отзовется. Да, всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».